На этой неделе утренний разворот с 9 до 11 часов ведут Татьяна Фельгенгауэр и Василий Уткин.
Доброе утро. В последние секунды перед выходом в эфир Татьяна Фельгенгауэр предупредила меня, чтобы я не нарушал закон. Как я могу нарушить закон в эфире радио «Эхо Москвы»?
Разными способами.
То есть я, конечно, понимаю, как, глядя на счастливую Татьяну Фельгенгауэр, красивую, бодрую, как всегда, соблазнительную. Но, вверен, между нами огромный стол, два стола, поэтому я никак не могу нарушить
закон.
Два стола
и палки-стучалки.
Я бы этого даже... Вот это попросил бы. Татьяна вчера ходила на футбол, да, палки-стучалки — это вполне... Если вы хотите, посмотрите, пожалуйста, в Яндексе, что такое палки-стучалки. Поверьте, это официальное название продукта, которым вчера пользовались тысячи людей. И пользуются ими довольно часто, но на футболе в особенности. Но о футболе мы еще успеем сегодня поговорить.
Я надеюсь.
Надеетесь. В эфире «Утренний разворот». Я Василий Уткин. Танечка, я уже представил.
Голос за кадром Татьяна Фельгенгауэр.
А я что, в кадре, что ли, голос? Ну что, приступим?
Да, давайте.
Порадуйте меня.
Чем вас порадовать?
Порадуйте меня.
Как вы относитесь к японским ученым?
К японским ученым я отношусь хорошо, но еще лучше я отношусь к алкоголю.
Ах, вы хотите вот так, да?
Да.
Это вот, кстати, я когда говорила про то, что не надо нарушать закон, это я как
говорю,
раз про алкоголь.
Я говорю о журналистском отношении к алкоголю.
Гражданская позиция,
как к теме,
если
да.
можно.
Как
хорошо,
к теме.
Штрафы за распитие алкоголя на улице вырастут в 10 раз. Как пишет сегодня газета «Труд», правительство России...
Кстати, сколько будет получаться теперь?
Ну, дайте, я сейчас вам все
Хорошо.
Расскажу. Ну,
я просто думал, вы знаете, как на 10 умножить, каждый может начать.
Я не знаю.
Вы профессионально могли знать.
Я не успеваю. Так вот, правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этому документу, распитие алкогольной продукции крепче 12 градусов в общественных местах, там, например, на улицах, стадионах, в скверах, парках или в общественном транспорте, будет караться штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.
От 1 до 5 тысяч?
Да.
А было, значит,
а сейчас, от 100? Ну, сейчас вообще от 300 до 500.
От 300 до 500?
Да.
Угу.
А будет от 1000 до 5.
Я переплатил тут раз. Это давно.
Вот так вот.
Хорошо, да. А и что?
Ну, это, мне кажется, очень хорошее предложение. Я надеюсь, что Госдума очень быстро все это дело одобрит.
Угу.
И, может быть, люди перестанут на детских площадках распивать алкоголь.
На детских площадках?
Ну, и вообще на улице, и в транспорте.
Угу.
Потому что, знаете, вот, например, 9 марта я ехала на работу утром, и все метро было просто усыпано бутылками.
Ну, это же было после 8 марта. 8 марта и праздник
что?
Отмечали?
Я нет.
Нет?
Это не праздник, на улице.
Ну, вот вы не отмечали, а многие отмечали.
А зачем делать это в метро? Отмечайте дома.
Праздник отмечается повсеместно. Нет, я не за то, чтобы бросать бутылки в метро. Просто я удивляюсь тому, что вас-то удивляет. Друзья, мы вас очень просим. Позвоните нам. Нет, давайте напишите нам.
Напишите нам. Плюс 7985-970-4545.
Нас интересует, что нам писали, и, может быть, даже позвонили все-таки те, кто когда-либо платил штраф за распитие алкоголя в общественном месте. Как вы считаете, это действенная мера? И вообще, надо ли за это штрафовать? Или, может быть, за это надо вообще награждать? Но важно, чтобы у вас был опыт выплаты официально или неофициально штрафа за распитие алкоголя в общественном
При
месте.
При этом я, конечно, хочу отметить, что сам Василий Уткин выступает категорически против пропаганды употребления алкоголя.
Конечно. Конечно, я против пропаганды
Минздрав
любой.
Минздрав предупреждает.
Я просто вспомнил, что у меня однажды был такой случай.
И при этом радостно захихикал.
Да. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45.
Невнятно у вас по понедельникам получается.
Я работал вчера весь день, Таня. У меня в воскресенье не то, что нормальных людей. Я работаю в сфере развлечений. Я по выходным работаю. У меня понедельник был выходной день раньше, вы понимаете? Вы понимаете, что вы мне тут учинили? У нас есть звонок, быстро-быстро его послушаем. Очень быстро его послушаем. Звонок. Сейчас, ну что ж, муж-то не работает. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, вы когда-нибудь распивали алкоголь в неположенном месте?
Вы знаете, приехал друг с Египта, и мы на детской площадке стояли, распивали эту бутылочку.
Какое Простите, время суток? Сейчас, секундочку. Сейчас, одну секундочку.
Когда, 5 часов вечера.
Ну, правильно, детей уже пора во время площадки выгонять.
Простите, а как вас зовут?
Андрей.
Андрей, а вас оштрафовали в результате?
Нас троих сразу забрали в обезьянник и сказали: ребята, так делать нельзя. А мы говорим, ну, нельзя, виноваты, что делать? Ну, давайте денежку. Денежку отдали, посидели часок еще.
А почем заплатили?
Документы проверили, и все. А?
Почем заплатили?
500 рублей с человека.
По 500 с человека.
Ага, ну а в следующий раз придется, видите, если одобрит Госдума предложение правительства, тогда до 5000.
До 5000 будет теперь уже. Скажите, а 500 рублей вас, в принципе, научили уму-разуму тогда?
Ну, вы знаете, повод всегда найдется. Мы как-то постараюсь посмотреть, туда-сюда нет никого, нет, и опять давай.
Понятно.
Понятно. Ну, ясно. Вот скажите, а почему именно на детской площадке? Вот я, вы знаете, есть какие-то места, которые притягивают для странных занятий. Вот поют люди в душе,
например. Я вам объясню ситуацию. В Москве очень большая аренда, где либо сесть, в других городах России или в зарубежье. Есть где присесть, и есть для этого места. А у нас ни лавочек, где отдохнуть можно, ни посидеть бутылку пива, что ли, по улице идти.
За пиво там вас никто не оштрафует, кстати говоря.
Нет, согласен. А лавочек-то нет нигде.
Угу.
Нет этой зонтика, столика, тоже. Нигде ничего нет.
Понятно.
Как можно сесть обыкновенному человеку, идущему с работы, увидев человека, которого 10 лет не видел, или в армии с ним служил? Где ты сядешь? Нигде не сядешь в этой
Можно
лавочке.
Домой пригласить.
В кафешечку зайти, там домой пригласить.
Согласен, домой даже зайти. Ну, один живет в одном конце Москвы, другой в другом, третий в третьем. Пока приедешь, семейные передряги, все понятно.
Понятно. Спасибо большое.
Трагично.
Трагическая ситуация. Ну, что-то могу сказать. Вот я понимаю так, что вы с пользой, вы заплатили на реальную стоимость, вы сэкономили, вы 500 рублей доплатили. Можно было пойти в какую-нибудь кафешечку, на самом деле.
Действительно.
Вот я думаю, что к этому и должна склонить вся эта история. Кто запрещает бухнуть с товарищем по армии? Никто не запрещает, да, если он совершеннолетний. Зайдите в ресторанчик, в кафешечку, в забегаловочку, да, и сэкономите. Потому что если вы этого не сделаете, с вас будет большой штраф. Реклама.
Разворот. Не тронь, не тронь. Реклама.
Для любой компании сейчас жизненно важно сохранить высокое качество обслуживания клиентов. Доверив общение с вашими клиентами профессионалам колл-центра Beeline Business, вы сможете сократить до 40% расходов на собственную службу поддержки. Подробности на сайте b2b.beeline.ru и по телефону 495-790-7070. Beeline. Яркие решения для бизнеса.
Препарат от спазма и боли, проверенный временем. 7 букв. Спазган.
Спазган. Жизнь без боли и лишних затрат. Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Международная выставка «Подарки, посуда, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж». С 23 по 26 марта около 300 компаний представят подарки, предметы интерьера, посуду, сувениры, елочные украшения и бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Читайте сегодня. Как будут сдавать ЕГЭ выпускники столичных школ? Москвичи в интернете стали чаще искать работу и реже клубничку. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Вот новый разворот.
9 часов 19 минут 51 секунда. Только что счастливо избежал за рекламой обвинений в сексизме. Татьяна, да, палками-стучалками поманипулировала немножечко. Ну что ж, мы разобрались, в общем, более или менее. Пишут почему-то Плющева. Почему Плющева пишут? Где вы видели Плющева? Вы где его видели? И слышали, где. Это да, это мы в эфире. В эфире, как последнюю неделю, в эфире «Пара маленьких силуянов». И мы, собственно говоря, переходим к следующей теме. Теме очень важной.
Не менее трагичной.
Нет, это гораздо более трагичная тема. Я вам сейчас объясню. Да? Рассказывайте. Что?
Давайте я расскажу, в чем суть, а Василий потом объяснит, что в этом трагичного.
Опасно.
Хорошо. Японские конструкторы разработали технологию по утилизации крупного космического мусора. В ее основе лежит использование робота-уборщика, который прочно захватывает рукой манипулятором старый спутник или обломок ракеты.
Отпустите меня, Татьяна.
Извините, я вошла в роль, да. И словно камикадзе бросается вниз, сгорая вместе с ним в атмосфере. Вот.
Об этом сообщает пресс-служба японского аэрокосмического агентства JAXA.
Ценой собственной жизни робот-уборщик истребляет космический мусор.
Ну что ж, значит, я думаю, что это страшно важная вещь, потому что это, во-первых, это опасно.
Опасно для кого?
Для старших. Все знают, что среди правил робототехники, да, робот обязан иметь концепт смерти, иначе он опасен для человека.
Да.
Робот обязан беречь свою жизнь, иначе он не будет беречь жизнь человека. Понимаете, сколько фантастических романов было написано о том, что люди изобретали каких-то роботов, обладающих способностями там, к истреблению чего-либо, да, там, к защите кого бы то ни было, да, и в конце концов все это обращалось против человека. Почему? Потому что у робота должен быть концепт смерти. Робот должен понимать, что он не должен никого убивать. И не должен погибать сам, в первую очередь. А этот робот погибает сам. Рано или поздно он дойдет до того, чтобы убивать других. Это очень важно.
То есть рано или поздно он не сгорит в атмосфере.
Дело совершенно не
придет
в этом.
На землю,
эти
и
роботы,
всех убьет.
Эти роботы, используемые таким образом, безвредны. Но, по-моему, эта новость, она обнаруживает, что японские ученые на самом деле ведут разработку роботов-убийц.
А я думаю, что японские ученые просто сделали такого робота, исходя из богатой древней японской культуры.
Может быть. Но дело в том, что из богатой японской культуры можно сделать и других роботов.
Можно, безусловно.
Я думаю, что это утечка.
Танцующие роботы у них уже есть.
Поймите, это утечка. Это утечка. И роботы, которые не боятся смерти, роботы-камикадзе. Почему вы говорите, как будут камикадзе? Это и есть робот-камикадзе.
Это не я говорю.
Да,
это сообщает агентство...
Это совершенно,
да,
это совершенно кошмарная разработка. Вот. И я думаю, что это вот, всем этим отдают, конечно, это этого дают мечтами о реванше, безусловно.
А, может быть, мировому сообществу стоит как-то внимательнее отнестись
мировое
к работе японских
ученых? Мировое сообщество обязано отнестись к этому с большим вниманием. Да. И агентство JAXA. Почему все агентства космические называются как баллонки какие-то? NASA, JAXA, я не знаю.
Вот. Баллонки?
Ну хорошо, йорки какие-нибудь. Ну, какие-то маленькие собачки никчемные, да. В пользу этого мнения, мусор представляет угрозу безопасности действующим спутникам. И уже имели место случаи, когда столкновения причиняли ущерб. Господи, боже мой, вот это абсолютно это пиаровская болтовня, я вам скажу. Ну что, какое... Как можно сравнить опасность, две опасности? Одну представляет космический мусор, а другую робот-убийца. Как можно сравнить эти две опасности?
Не скажите. Помните, недавно в космосе встретились два одиночества, столкнулись два старых спутника.
И кто-то там пострадал. Там не было робота-убийцы. А теперь это будет считаться каждодневно, повседневно. Все это станет падать нам с вами на голову, в конце концов, рано или поздно.
А потом роботы-убийцы выйдут на улицу.
А потом роботы-убийцы, они будут летать ниже, падать быстрее. Рука представляете, вот вы идете по улице, а вас хватает рука-манипулятор и тащит куда-то.
Я скажу, что на самом деле вот этот аппарат внешне похож на барабан от револьвера.
Вот! Я же говорю, что это убийственная технология.
При весе около 140 килограмм он обладает недюжной силой.
Кстати, револьвер с барабаном 140 килограмм.
Способен тормозить вращение вокруг Земли, предназначенного...
Остановите японских ученых. Остановите. В конце концов. Чтобы глаза у них округлились от ужаса. Хорошо. Хотя хорошего мало. Так тревожно начинается неделя. Я предлагаю прерваться и дождаться Александра Пикуленко. Мне больше нечего сказать.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
9:24:52. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. В понедельник.
Да. Про Себа Леба.
Если оно может быть добрым.
Про что?
Про Себа Леба.
Но я хочу
порадоваться, да, и все-таки никто не ожидал, что этот чемпионат мира будет таким интересным, потому что, ну, с какой стороны интересным? Конечно, продолжается эта игра в одни ворота, да, Себастьян Лёб 50-й раз стал победителем этапов чемпионата мира по ралли.
Uh-huh.
Вот. Ну, пятикратный чемпион, все так у него на 5.
А его машина же лучше всех или как?
Он едет лучше всех, он очень совпадает с машиной, и машина действительно приличная получилась. Это говорит даже о том, что Сольберг, сев на машину 4-летней давности.
Это другой Сольберг, да? Это другой гонщик, да?
Это другой. Это Петер Сольберг, бывший чемпион мира, который все время ездил на Субару, но Субару как-то не поехало. И вот сев на старую Ксару без заводской поддержки, он сумел приехать на подиум.
участник занял место на подиуме в мире по ралли.
Да, и такого был как-то эпизод, когда, собственно, Себастьян Лёб занимал, будучи в частной команде. Но это была команда только формально частная, на самом деле она была заводская. Вот. И
а как же так получается? Ты на машине четырехлетней давности, Сольберг.
Значит, как, значит частная это, команда? Это говорит, ну, то, что Сольберг хороший гонщик, мы все знали и до этого, но это лишний раз говорит о том, что прекрасный автомобиль Citroën был построен на Citroën Motorsport, что в Саторе сидят достойные люди, хорошие инженеры, я там был, действительно, там очень хорошая атмосфера для работы. И поэтому, да, мне, конечно, жалко фордовцев, Хирванина, ничего он не может сделать. Мне жалко, что сошел Новиков, наш гонщик, который ехал неплохо, опять на одном из этапов он приехал вторым, но потом, к сожалению, улетел с трассы. Но, с другой стороны, тоже едет первый сезон, и так же, как надежда Ситроена, еще один Себастьян Ажье, уж тот-то летал через крышу и собрал все обочины, тоже не доехал. Поэтому такая интересная ситуация на чемпионате мира по ралли.
А это тоже все машины далекие от серийных образцов, да?
Ну, скажем так, из 5000 деталей серийного автомобиля не больше 20 оказываются на раллийном. Все остальное кардинально переделывается.
Почему же тогда они называются Ситроенами, Субарами?
Ну, знаете, я всегда говорю, что очень часто сейчас заправляют не конструкторы, не кто-то еще, да, дизайнеры, а маркетологи. Вот маркетологи, они сказали, что так надо. Вот потому что вот наивная девушка Таня, она, например, посмотрит на Лёба, очень симпатичного молодого человека, на его красивую машину, пойдет и купит красный Citroën, такой же, похожий.
Не
и
куплю.
Купишь, куда ты денешься.
Нет, не куплю.
Вот, ну, значит, тебе не нравится Себастьян Лёб. Может, тебе понравится кто-то еще. Там есть еще горячий и жгучий испанец Даниэль Сорда. Или ты предпочитаешь... А, я знаю, она предпочитает горячих финских парней.
Сорда значит глухой, кстати. Девушка с радио не может познакомиться с человеком, чья фамилия означает глухой.
Вот. Танюш, тогда твой путь к Форду, потому что там достойные ребята, финские, молчаливые.
Да, все хорошо. Если финские ребята, тогда вот. Я беру.
Так что...
Заверните мне вместе с ребятами.
Татьяна Фингельгауэр.
Да, вы знаете, Василий, меня регулярно так называют, потому что фамилия непростая, поэтому Фингельгауэр да. Это...
Вообще, скажем так, для некоторых... Вот...
Мы для вас выпустим специальный автомобиль, который будет называться Фингал Ягуар.
Да.
Конечно, креатив сегодня, я смотрю, прет отовсюду.
Так что дело вот в чем. И поэтому они и называются, и Citroën, они имеют некое общее сходство с нормальным автомобилем, и, в общем-то, а болельщик...
В общем, судьбы их тоже чем-то похожи.
Да, ну, носят же, я иногда вижу в вашем футболе, бегает какой-то
нравится,
болельщик.
В вашем футболе?
На нем написано там номер 10 Рональдо, например, если я ничего не путаю.
Это точно такая же футболка.
И таких 10 бегает по всему полю.
Она 100% такая же футболка, это да.
Вот, нет, у меня правда...
А вот внутри...
У меня, правда, тоже есть один, на нем мне подарила команда, которая, ну, шинники ее спонсируют, по всей видимости.
Шинники.
Такая синяя с черной полосочкой. На мне. Да, там на ней написано Кашевара, Коновара.
Коновара, наверное. Да?
Коновара, да,
наверняка.
Да, номер я не помню. Но,
хорошо,
но я бы постеснялся выйти в этом всем.
Сан Саныч, выходите
поэтому...
без этого всего.
А болельщики, они выходят.
Выходите без этого всего, будет нормально. Новости на эхе.
Развернитесь, пожалуйста.
Так кто, друзья мои, после 10:45? А сейчас 9:35, и у нас обзор прессы.
Тихон Дедко к нам пришел.
Доброе утро, Вера.
Доброе утро. Что пишут нам?
Ну, давайте как начнем.
Я «Спортэкспресс» не купил, подай, да, прошу.
Нет, какой «Спортэкспресс»? Я не буду.
Не
буду этого трогать. Давайте начнем с журнала New Times, где интересная публикация в рубрике «Расследование». Речь идет о том, что российское правительство тратит довольно серьезные деньги на на свой собственный пиар. Почем пиар для народа называется эта публикация? Дурные отношения России с Западом в буквальном смысле бьют по карману российских налогоплательщиков. Как пишет New Times, за последние 2.5 года правительство России потратило на услуги американских пиар-агентств 10 миллионов долларов. Значит, по данным издания, российское правительство обратилось к услугам пиарщиков еще в 2006 году во время подготовки саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Связано это было с резкой критикой, с которой в адрес России, значит, обрушился Дик Чейни, тогдашний вице-президент США, и после этого Кремль заключил контракт на два контракта с влиятельной американской пиар-компанией Ketchum, чтобы улучшить образ России в ходе предстоящего саммита. В общем, как отмечает издание, заказчик, то есть российское правительство, остался доволен и сотрудничество продолжилось. В общем, подробности читайте в New Times. Здесь такое большое расследование авторства Натальи Морель.
Ну, кстати, эту тему мы с вами обсудим в большом куске утреннего разворота. После 10 часов уже с вами поговорим.
Да, давайте дальше смотреть, что здесь у нас есть. Газета «Коммерсант», публикация, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание, это репортаж Ольги Оленовой. «Южная Осетия не восстанавливается на достигнутом», так называется эта публикация. «Через 7 месяцев после победы республика выглядит так же, как после войны. Сегодня в Москве должно было пройти заседание межведомственной комиссии при Минрегионразвития, от которой зависит, получит ли в этом году Южная Осетия финансирование из российского бюджета. Однако, как стало известно «Коммерсанту», заседание не состоится». Причем это происходит уже в четвертый раз, переносится это заседание уже в четвертый раз, поскольку Москва никак не может договориться с Хинвали о схеме финансирования. И вот Ольга Оленова отправилась в республику, чтобы посмотреть, как очередной перенос сроков финансирования сказывается на жителях. И нужно сказать, что все там выглядит довольно печально. Посмотрите этот репортаж. Самое принципиальное, на что стоит обратить внимание, это вот эта фраза, что сегодня Южная Осетия практически ничем не отличается от той, которую Ольга Оленова видела 7 месяцев назад, сразу после войны.
Самое главное, чтобы как-то финансирование было выделено, чтобы это изменило жизнь к лучшему. Потому что это бывает далеко не всегда. Автоматически это не происходит.
Безусловно, безусловно. Но пока уж никакого изменения к лучшему нету. И нет уж тем более вообще никакого изменения по сравнению вот с этими военными днями. Значит, еще одна публикация в «Коммерсанте». «Яблоко» предложило демократам объединиться. Очередная попытка правых и демократов сплотиться вместе. Значит, партия «Яблоко» на заседании своего политкомитета обсуждала коалиционную тактику и предложила всем либерально-демократическим и социал-демократическим силам экстренно объединить усилия для, вот я сейчас процитирую, реальной политической борьбы за демократию в условиях коррумпированного авторитарного режима. А для этого нужно объединяться. Как отмечает «Коммерсант», представители всех сил в ответ тоже предложили объединить усилия, но, как отмечает обозреватель «Коммерсанта», судя по всему, дальше взаимных приглашений дело может вновь не сдвинуться, в основном из-за реформ 90-х годов, в оценке которых российские демократы серьезно расходятся. В общем, как всегда,
да,
очередные попытки.
Ничего нового. Старая сказка на новое.
Ну, конечно, мы это слышим раз в полгода примерно, что кто-то предлагает, либо с одной, либо с другой стороны, но всегда примерно с одними и теми же формулировками эти предложения.
А главное, с одними и теми же результатами,
С одними и теми же формулировками следует отказ.
Поганая статистика у этих попыток.
«Новая газета». Здесь, мне кажется, очень интересное интервью большое, которое корреспондент «Новой газеты» Вера Челищева сделала с Верой Пашковской и Юлией Сафиной. Это прокуроры, которые работали на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, который не так давно известно, чем завершился в Московском окружном военном суде, а завершился оправданием всех присяжных. Ну и вот как здесь вынесено в ЛИД: «Гособвинители по делу Анны Политковской о вердикте, впечатления от подсудимых, пропажи вещдока и о том, почему приговор необходимо обжаловать». Очень много вопросов здесь поднимается. Вот, например, как отмечает одна из гособвинителей, присяжных просто пытались ввести в заблуждение, а подсудимые говорили на суде, мягко говоря, не все из того, что знали о преступлении. В общем, много здесь всего интересного. Сюда же к этой теме обращаю ваше внимание, в «Московского комсомольца» вторая статья Вадима Речкалова, которая следует вслед за первой, которая вызвала такой бурное обсуждение в российском обществе, не побоюсь этого слова, о процессе. Там он говорит, что, значит, господин Зубов в суде на этом процессе способствовал тому, чтобы опорочить Анну Политковскую. В общем, смотрите «Московский комсомолец», там на первой статье эта публикация. Затем «Независимая газета» в рубрике «От редакции». Довольно занятная информация. Публикация называется «Всегда выполнять законы кадыровцев». Школьников Чечни вовлекают в сомнительное действие, напоминающее формирование очередного культа личности. Как пишет «Независимая газета», в младших классах чеченских школ появились юные кадыровцы. Церемония вступления в организацию, как во времена пионерии. В класс выносят знамя республики, произносится торжественная клятва. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь все свои силы, знания, ум и честь отдать делу служения Родине, всегда выполнять законы кадыровцев. Как отмечает «Независимость».
Интересно, а это обязательная процедура?
Ну вот, нет, не обязательная, насколько я понимаю, но учитывая, вот я могу сказать, что поскольку я сам оттуда вернулся буквально неделю назад, я думаю, что желающих очень много.
Как-то там вступить в ряды юных,
ну, конечно,
кадыровцев.
Там как-то все происходит, знаете.
Стало быть, это благо?
Да, естественно. Там все, что происходит, там благо. Угу. И главное, и все делают. Никто ничего не заставляет, но все понимают, что это благо, поэтому не отказываются. Но здесь что интересно, на что обращает внимание «Независимая газета», что это за законы, вот эти законы кадыровцев, так и остается неясным. И, как отмечает опять же издание, что ни в одной республике подобное сегодня просто невозможно. Но, судя по всему, Рамзану Кадырову разрешено то, что не позволено ни одному главе региона. Но стоит обратить внимание, что символично, пишет «Независимый», что кадыровцами в Чечне называли сотрудников службы безопасности Рамзана Кадырова, состоящего в основном из амнистированных боевиков и расформированных только в 2006 году. Вот что это за заветы, что это за законы?
И
это...
проверенные уже многолетним опытом.
Хорошо,
заветы.
Знакомые. Кстати, интересно, может быть, это уже задекларировано, за эти правила юных кадыровцев? Интересно просто.
В смысле, если какой-то свод правил, может быть, можно спуститься здесь в магазин «Москва» напротив, узнать?
Но в магазине «Москва», я думаю, навряд ли. А вот, например, это обычно пишут не в магазине «Москва», что продается, а пишут, например, на задней стороне тетрадок, к примеру.
Ну да. Как гимн.
Как правило, юных пионеров когда-то были. Вот я хочу просто знать, может быть, какие-то правила уже оглашены?
Ну, надо на самом деле узнать. Надо будет связаться с какими-нибудь людьми в Грозном, попросить их зайти в ближайший канцелярский магазин, где продаются тетрадки, и купить, знаете, в косую линейку.
И прочесть.
И посмотреть, что там написано сзади.
Кстати, может быть, нам подойдут заветы юных кадыровцев, и мы могли бы...
Сотрудники Москвы? Им
следовать. Ну, не знаю, нет. Я говорю о присутствующих. Я не хочу всех сотрудников Эхо Москвы.
О ведущих утреннего разворота.
Да.
Много пишут сегодняшние газеты о трагедии, которая произошла во Вьетнаме, об автокатастрофе, в результате которой погибли российские туристы. Вот, например, «Комсомольская правда» выносит это на первую полосу. Российские туристы, выжившие в автокатастрофе во Вьетнаме, нас спасло только то, что у автобуса снесло крышу. Здесь много свидетельств, как у представителей официальных властей, то есть российского консульства, так и, собственно, самих очевидцев, самих пострадавших и чудом выживших в этой трагедии, в этой аварии. Но это не только «Комсомольская правда», а почти все издания обращают на это внимание, естественно. И, наверное, последнее, что я успею упомянуть, это издание «Газеты» на первой полосе. «Из прессы порно не выкинешь» — такой неожиданный заголовок. Минкомсвязи передало в Госдуму свое заключение о проекте поправок в закон о СМИ. Как известно, он готовится, эти поправки были разработаны в конце прошлого года секретарями Союза журналистов Юрием Батуриным и Михаилом Федотовым. И вот в распоряжении издания «Газета» оказался текст отзыва Министерства связи и массовых коммуникаций на эти поправки. И, значит, в этом документе Минкомсвязи не высказывает никаких нареканий концепции законопроекта, но есть ряд существенных, как отмечает «Газета», предложений. Например, чиновники предлагают исключить из проекта понятие «порнография», а также пункты, касающиеся распространения рекламы. В общем, такие отчасти технические детали, на первый взгляд, но если более подробно эту публикацию прочитать, вернее, прочитать целиком, становится понятно, что довольно существенные моменты в этом есть. В общем, смотрите, это издание «Газеты», начало на первой полосе и продолжение на второй.
Спасибо большое.
Спасибо, Тихон Зятков. Скоро новости спорта.
Разворачивайтесь в марше!
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Пенсионный фонд России слушает.
Я держу накопительную часть пенсии в негосударственном пенсионном фонде. Могу ли я подключиться к программе государственного софинансирования пенсии?
Да, вы можете получить софинансирование накопительной части пенсии от государства. Процедура одинакова для всех. Разница лишь в том, что в вашем случае и личные взносы, и государственное софинансирование будет перечисляться в ваш негосударственный пенсионный фонд. Если в течение года вы перечислите в накопительную часть своей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей, государство удвоит эти деньги. И так каждый год в течение 10 лет.
Спасибо за консультацию.
Увеличьте свою будущую пенсию. Участвуйте в программе государственного софинансирования.
Дорогие друзья, благодаря вам фонд «Детские сердца» продолжает спасать детские жизни, и это значит, что наша совместная деятельность – это праздник. Праздник победы над смертью. Сейчас фонд собирает деньги на операцию по имплантации искусственного клапана сердца полуторагодовалому Владику Королеву. Чтобы спасти мальчика, требуется 93 тысячи рублей. К сожалению, родители Владика не в состоянии найти такую сумму. Если вы реально можете помочь, звоните по телефону в Москве 268-28-36. Сайт «Детские сердца».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
И вот уже мы встречаем в студии Алексея Осина. Он расскажет нам о спорте.
Здравствуйте, товарищи.
Здесь Татьяна Фегенгар, которая вчера ходила на футбол. А я-то что? Мне стушеваться остается.
Так вы тоже ходили на футбол. Чего?
Тушуйтесь, желательно с перчиком, да, и так далее. Ну, тут, да, атрибуты матча принесены Татьяной Фельгенгауэр. Ну,
вообще-то они принесены Василием Муткиным, я просто протащила их в студию.
Просто Татьяна их надула. Прошу вас.
Понятно. Понятно. Ну, я, кстати, не мог предположить автора приноса, но дело не в этом. Во-первых, 60 тысяч в Лужниках, это первое и главное.
Это неправда, но это ладно.
Неправда?
Это может быть даже больше, так на глаз.
Мне меньше, но это ладно.
Вот мне тоже показалось, что меньше, но все говорят 60-60. Давайте поверим и порадуемся, правда?
Конечно.
То есть хорошо, что на уровне Германии, Англии и так далее. Пусть не все матчи, но, по крайней мере, какие-то знаковые. А плохо, что опять ломали, мебель ломали.
Пускали дым.
Напоминали мне Кнышевскую четверостишие. Мой миллионок Фейербах поругался с Гегелем, разорвал ему рубаху и ударил мебелем.
Да.
Вот очень соответственно. Только не по поводу философии. Ну и, собственно говоря, увиденное тоже со всех сторон было весьма на уровне. Интересно было смотреть, не тоска. И все, в общем, понравилось. Так что, ну а кто не знает математического исхода, то 1-1. Спартак забил усилиями Саенко, который, по-моему, вообще первый гол свой Спартак забил в чемпионатах России.
В чемпионатах, возможно, да.
В кубке, да, был у него какой-то мяч. В кубке
я пропустила, представляете, первый гол. Так обидно. Мы никак не могли прорваться через эти неработающие турникеты в Лужниках.
Нет, кстати говоря, еще хочу, так сказать, такой своеобразный месседж Велитона всем остальным нашим российским, прежде всего, нападающим. Вы посмотрите, как человек на ногах стоит. То есть вот даже при подобном контакте...
Мы знали просто, на всякий случай, Алексей Ильич говорит об этом, у него на груди написано «водка».
Connecting people, да.
Шрифт как раз и стоит на ногах, да.
Так вот, ну вот, например, сравнить даже его с тем же Павлом Погребняком, который в два раза больше и в три раза выше. И он падает от каждого прикосновения. Не знаю, что на что рассчитывает, может быть, что-то мысли у него какие-то затаенные. Вспоминаю, так сказать, спартакского уже игрока Макса Калиниченко, который вообще от первого дуновения, от пробегания мимо игрока соперника уже валился.
Если сравнивать Веретона и Погребняка, сравнение будет в пользу Погребняка, по крайней мере, он гол забил.
Ну, нет, ну гол-то фактически Велитон тоже забил.
Ну, фактически забил Саенко.
Да, не, ну, Василий, не придирайся. Человек, во-первых, оттер Фернандо Мейру, во-вторых, обыграл другого защитника, в-третьих, ударил, и Саенко остался только,
значит, добить. Самый патетический момент, когда Велитон забил таки гол и побежал его праздновать, побежал через сугроб к трибуне, там снег остался. Он бежал, проваливая сугроб своими тонкими бразильскими ногами, да, ликуя, и он не видит, что уже все это время уже все пошли к центру боя, потому что уже все ушли, потому что гол не засчитали, а он праздновал. И ему Стюарт, ну, на самом деле, здесь это сыграл очень сильно, я согласен.
Не, ну, кстати говоря, ты на самом деле зря Велика обидел, потому что у него ноги, вот если ты вот, у него, по-моему, такие накачанные ноги, я таких вообще мало у кого видел. То есть в сравнении с его, так что у него далеко не тонкие, у кого угодно.
Почему тонкие? Просто очень сухие. Боже, он вообще очень легкий парень.
Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем ноги Велика.
На рыбалке, о бабах с бабами о рыбалке. Это наш принцип.
Да.
старый известный. Ну да ладно, в общем, понравилось, я так понял, да?
Понравилось, да.
В общем, как зрелище, как наполнение. Ну и напомню, другие результаты. ЦСКА выиграл Сатурн 3-0. Угадайте, кто забил два мяча? Неправильно, не Вагнер, неверно, не Загоев.
Я хотела сказать.
А кто?
Мяч забил Сергей Игнашевич.
Два.
Я второй раз забыл.
Дайте два. Дайте два.
Два мяча забил.
Загоев один забил. Терек выиграл у Спартака из Нальчика. Клибер забил на пятой добавленной минуте. Ну, бывает и такое. В Грозном, наверное, все это естественно. Ну и, наконец, Крылья победили Томь. Здесь тоже 1-0. Савин в начале второго тайма отличился. Вообще, тур такой занятный довольно-таки вышел. Два крупных счета, что давненько у нас, ну, не так часто у нас бывает, скажем так. И все это обещает довольно интересную борьбу. Единственное, что отмечу, что Локомотив не выиграл у клуба Химки, самого бедного и страждущего у Химков. И вот это, конечно, навевает определенные сомнения по поводу перспектив команды. Впрочем, все может быть. Ну и печальная информация из поздневечерних, которую в очередной раз наша эстафетная мужская команда, скажем так, не очень выступила. Всего лишь 7-е место на Олимпийской, кстати говоря, трассе в Ванкувере. Биатлон имеется в виду. Вы понимаете, о чем речь. Ну и состав претерпел изменения. Если помните, в начале сезона было два неплохих варианта. Чудов-Черезов, Максимов и Круглов один, а в другом вместо Максимова был Ярошенко. По понятным причинам Ярошенко сейчас не может быть в составе. Круглова вообще спрятали, у меня такое ощущение. То есть он как уехал с чемпионата мира, подхватив ангину, так, видимо, ангина у него и продолжается. Что за ангина, непонятно.
В объятиях ангины и пребывает.
Да? Вот, видимо, да. Ну и в этой связи состав был такой: Черезов, Маковеев, Устюгов, Чудов. И уже Ваня Черезов после первого этапа привез минуту. Молодые, что от них требовать, в общем, не добавили. Было 2 минуты. Ну и Чудов, в общем, тоже свои 10 секунд тоже туда приплюсовал. Стреляли отвратно, 15 дополнительных патронов. Но, правда, хоть круги не бегали, но при этом проиграли сборную Украины, которая один штрафной круг побежала. То есть вообще что-то такое.
Бежали
медленно. Видимо, бензин кончился. Я уж не знаю, что там, керосин.
Стук машины, подумал Штирлиц.
Да. Ну и последнее. Марат Сафин вышел в третий круг. Это вообще само по себе в последнее время звучит...
Да.
Удивительно.
Удивительно, да. Причем у Николаса Масу он выиграл у чилийца. Весьма и весьма неслабо в двух партиях. И в Индиан Уэллс это произошло. Может выйти в четвертый круг. У него там какой-то малоизвестный мне соперник.
Может выиграть, если происходит такая фантазия. Спасибо, Алексей. Я прошу прощения, мы перебрали немножечко время. Поэтому до свидания. Всего хорошего. Встретимся где-нибудь. В скорости увидимся, на самом деле. А скоро Пикуленко у нас.
Вот новый разворот.
Реклама – это святое.
Почему он не звонит? Что-то случилось. Платеж по кредиту просрочен. Что скажут на родительском собрании? Точно опоздаю на совещание.
Тревога не оставляет вас ни на секунду. Афобазол – современное средство от тревоги и стресса. Афобазол не вызывает привыкания и сонливости. Афобазол. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Гособвинители по делу об убийстве Анны Политковской, Юлия Сафина и Вера Пашковская. В этом процессе было целых 3 коллегии присяжных заседателей. И нам нужно было представлять доказательства сразу всем. В этом главная сложность. За последний квартал прошлого года из России утекло больше капитала, чем притекло за последние 13 лет. Расследование новое. В России сохранилось крепостное право. На территории Омской области обнаружили концлагерь для бомжей. Бесплатный труд за хлеб, воду и побои. Об этом и многом другом в «Новой газете».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупайте в автосалоне «Леон Пежо».
Сан Саныч, значит, да. У нас молодой человек несколько дней писал на прошлой неделе еще. Его интересует статистика угона тигуанов.
Ну, я не могу сказать про тигуаны, потому что продано всего несколько сотен автомобилей, и понятно, что никакой статистики пока нет. Машина новая. Но то, что я видел, Volkswagen серьезно занялся защитой своих автомобилей, не доведя, правда, это до уровня, скажем, Volvo. Volvo практически неугоняемый автомобиль стал, когда с этим стали серьезно заниматься. Да, потому что там каждый блок имеет свой номер и знает номер автомобиля. И даже если там поменяют какие-то блоки управления, необходимые для того, чтобы уехать, рано или поздно автомобиль приезжает на сервис, его ставят на диагностику, идет такая полная диагностика, и вылезают эти блоки. Он говорит, что я вот отсюда, а вот я не ваш совсем. Это вот машина-то. И это должно, по идее, ну, как принято в приличных странах, сразу передается на большой компьютер. И там говорят, что вот с этой машиной что-то не в порядке. Вот. У Volkswagen пока такого нет, но машины вот последних поколений, они очень серьезно защищены. И я не думаю, что сейчас не в Volkswagen, новые Volkswagen не в лидерах по угону. В лидерах, как всегда, наши ВАЗы, которые одной отверткой заводятся, в любой, даже пьяный человек в состоянии справиться.
Что, не родной ВАЗовской отверткой? Можно завести ВАЗ?
Можно, можно. И потому что родной ВАЗовской, наверное, нет, свернется. Угу. На втором месте...
А ногтем все-таки нельзя.
Да, у нас сейчас вырвались иномарки Toyota и Mazda.
А накладным, наверное, можно.
Вот. К сожалению, вот эти две марки, которые тоже стали лидерами по угону. И, кстати, страховщики очень тонко начали отзываться на такие вещи. Они прекрасно знают, какую машину взвинтить, допустим, ставку страховки по ущербу, а какие по угону. Скажем, вот по ущербу Porsche Cayenne ставка низкая, а по угону на него сверхвысокая, потому что как-то их очень угоняют.
Воруют.
Давайте воруют. Очень быстренько ответим на пару вопросов, которые приходят по СМС. Дмитрий спрашивает, подержанный Гелендваген с каким дизелем лучше покупать? 270 SDI 400 или 300 турбодизель?
Ну, мне больше всего нравится, конечно, 3-литровый турбодизель. Я считаю, что полностью двигатель соответствует тому, что бы я хотел видеть на большом внедорожнике. То есть экономичный довольно-таки, надежный по конструкции. И тяговых характеристик хватает на все случаи жизни.
Что взять вместо Нивы с багажником, как у 2104? Олег из Перми спрашивает.
Вы знаете, пока ничего. Я не вижу пока машины на рынке подобные за доступные деньги. Надеюсь только на то, что все-таки Логан и универсалы будут приходить когда сюда. Он даже не универсал, он такой средний между универсалом и MPV. Тогда, наверное, можно.
Сан Саныч, по итогам наших спичей о ралли, Сергей из Тюмени спрашивает, а что же не производятся серийные полноприводные Citroёn C4?
Дело в том, что слишком большие должны быть вложения, и это полностью надо переделать автомобиль. Uh-huh. И, наверное, это все-таки не слишком будет пользоваться спросом. Вот Ford пошел по другому пути. Он создал на базе раллийной машины, можно
это
сказать.
Это вот тот вот дутый, который...
Да, вот стероид, да, Ford Focus RS. Угу. Замечательный автомобиль, сумасшедший такой совершенно.
С этой сумасшедшенкой мы заканчиваем на сегодня автомобильную страничку. Сан Саныч, большое спасибо, мы вернемся через минуту.
Как известно, Дюма отец был не только отличным писателем, но и весьма остроумным человеком. Однажды журналист известной парижской газеты поинтересовался: «Месье Дюма, весело ли вам было на вчерашнем приеме в мэрии?» «Очень», — ответил Дюма, — «но если бы там не было меня, я бы умер от скуки».
Исключительность во всем. Новый Peugeot 4007 в автосалоне Леон Пежо. 921-31-31. Новый Peugeot 4007. Новая территория удовольствия.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Извините нас за все, простите. Сейчас мы познакомим вас, простите, с, да, погодой. Минус 2,8 градуса сейчас в столице. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 86%. Все это неприятное явление компенсируется отсутствием ветра. Но вроде как слабый снег наблюдается. Действительно, я утром сегодня шла на работу под неким... таким снежочком, угу, слабеньким. А в течение дня нам обещают 0 плюс 2. Это не может не радовать.
Что по геомагнитным возмущениям?
Заметных, знаете ли, не наблюдается. Не наблюдается заметных, да, геомагнитных возмущений сегодня. В течение дня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Условия для гололедицы, осторожнее на дорогах. И, знаете, вот приметы на 16 марта чрезвычайно лаконичны.
Заклад... Не жрать, извините.
Практически. Закладка клубней и картофеля на проращивание.
Ну, то есть, да, если это хватит уже есть
хватит
картошку.
Хватит есть картошку, закладывайте ее, пусть
поздравляем
прорастает.
Кого? Поздравляем, ты кого сегодня?
Василиска и Зенона.
Василиск, Давай.
Не болей.
На этой неделе утренний разворот с 9 до 11 часов ведут Татьяна Фельгенгауэр и Василий Уткин.
Ловите момент. Последняя наша совместная неделя работы на утреннем развороте. Почему, не скажу. Это небольшой секрет. Предполагается, что будет лучше. А как будет, мы посмотрим. Василий Уткин, Татьяна Фельгенгауэр. Пара маленьких силуянов с вами. И что, мы начнем большой разговор?
Давайте, наконец-то, уже поговорим с вами. Поговорим на серьезные темы. А именно об имидже России. И сколько этот самый имидж стоит.
Мог бы стоить. И сколько он стоит.
Мог бы стоить, да. Именно вот в денежном выражении. Mm-hmm. Правительство России потратило на услуги американских пиар-агентств $10 миллионов за 2 года. Вот mm-hmm. такую калькуляцию.
Пятерка в год.
Приводит журнал New Times, да. Причем, как отмечается здание,
средней руки в год. Ага.
Не менее $10 миллионов потратило за последние 2.5 года правительство России на услуги американских пиар-агентств. Впервые российское правительство обратилось к услугам американских пиарщиков во время подготовки саммита G8 в Петербурге 2006 года. Незадолго до его начала с резкой критикой в адрес России выступил вице-президент США, тогдашний Дик Чейни, который обвинил российские власти в сворачивании с демократического пути. А после этого Кремль решил, что нужно срочно что-то решать, что-то делать, как-то улучшать имидж, и заключил контракт на $2 миллиона с влиятельной американской пиар-компанией Кетчем, чтобы улучшить образ России в ходе предстоящего саммита. И так как результатом заказчик, то есть Кремль, остался доволен, то сотрудничество продолжилось. И вот по данным американского центра PR Watch, именно Кетчем добился того, чтобы журнал Time в 2007 году назвал человеком года Владимира Путина. Вот. Ну, а в целом, я напомню,
наверное,
не менее...
правильно сказать, что результатом деятельности компании Кетчем, да, потому что иначе мы, мне кажется, немножко задеваем журнал Time.
Да, безусловно, безусловно. Но вот Кетчем поработал настолько хорошо, что вот Владимир Путин оказался на обложке журнала Time.
На исходе своего президентского правления.
+7 985 970 45 45 это номер СМС 363-3659, телефон прямого эфира. Мы хотим поговорить с вами вот о чем. Насколько оправданы подобные затраты на имидж России? Нужно ли увеличивать или не нужно? Может быть, вообще не надо такие деньги тратить?
Нужно
этим
заниматься за деньги. Например, да?
Ну, конечно, концов, как это без, ведь... без профессионалов-то?
Да, это не очень большие масштабы страны, тем не менее, наши с вами деньги, 10 миллионов
долларов.
И поэтому нам пора обменяться соображениями, что вы по этому думаете, да, по этому поводу. Татьяна пока воздерживается от сказания собственного мнения, я ее очень хорошо понимаю. Я тоже воздерживаюсь, потому что хочу, чтобы сначала уважаемые наши дорогие и дорожающие с каждой секундой, звоните же, наконец, черт возьми, радиослушатели.
363.
Ветераны прямого эфира, 3, да, 6, которые 5, звонят 9. По тысяче раз. И да. Вот уж о чем, а о пиаре людей, которые звонят по тысяче раз. Я не хочу спрашивать, мне хочется какого-то наивного дебютанта.
Дебютанта вот, ждете?
Ну,
хорошо.
Вот, да вот, пожалуйста, человек из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
А, нет, это не Петербург, извиняюсь.
Это
не...
Петербург.
А, все-таки Петербург. Ну,
как вас зовут?
Да.
Иван.
Иван, сколько вам лет?
37.
Хорошо.
Вы пиарщик, Иван?
Я инженер.
Слава богу.
Слава богу. Мы не хотели сейчас с пиарщиками.
Рассказывайте. А что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что я в шоке, потому что мало того, что немерено воруют, еще такие деньги тратятся вот на такие дела.
Слушайте,
какие,
так это же благое дело, имидж России.
Это ужасно. Что...
А почему, что здесь ужасно? Давайте вам конкретно. А ваше отношение понятно? Теперь объясните, пожалуйста, вашу позицию.
Смотрите, у нас столько деревень, где люди вообще голодные, и не хватает денег.
Так, и что вы... Подождите, Иван. Вы предлагаете, что эти деньги нужно просто привезти и рассыпать там, да? Чтобы подобрали люди, что-то себе купили.
Ну, допустим, на топливо дать крестьянам.
Дать просто, да. Дать.
Нет, ну создать какие-то для безработных какие-то такие базы, куда они приходят, как колхоз, и работают.
Угу. Вот. И куда же они могут прийти в деревню, Иван?
Нет, почему в деревню? Вот из города их на автобусах вывозят вот, в деревню, они там работают, вечером возвращаются, там кормят три раза.
Понятно, Иван. Но дело в том, что я думаю, давайте вот все-таки вот какой вопрос поставим. Без этих 10 миллионов долларов на это благое дело в стране точно хватило бы денег. Вы считаете, что вообще пиаром страны заниматься не нужно?
Ну да, вообще.
Почему?
А и так все нормально.
Так откуда вы знаете? Вы занимаетесь международной политикой?
Нет, самый лучший пиар – это наша, так сказать, вооруженная сила. Вот все нас боятся, это лучший пиар.
То есть вы считаете, что и имидж России – это вещь, которая должна, вот, она как существовать из воздуха? И профессионалы не должны никоим образом формировать этот имидж?
Только военные операции, мне кажется.
Ясно, Иван. Скажите, пиар – зло, Иван?
Нет, это нормально.
Нормально. Понятно. А почему-то пиар страны плох?
Не знаю, это ни к чему не нужно.
Понятно. Иван не знает. Спасибо, Иван. Мы немножко сбили вас с толку. Мы это и хотели, собственно, делать. Да, 363-36...
Будьте здоровы. 363-36-5-9. Телефон прямого эфира. Если вас не так легко сбить с толку, как Ивана, звоните нам.
Звоните, да. Вот уже нам позвонили.
Рассказывайте, что думаете по поводу пиара России и затрат на услуги пиар-агентства.
10 миллионов долларов потрачено по информации журнала The New Times.
Да, за два года.
За два года. У нас есть звонок. Я просто уже нажал на кнопочку. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Юрий, Москва.
Да, Юрий, сколько вам лет, если не секрет, конечно?
Мне 25 лет, я IT-инженер.
Понятно.
Юрий, скажите, пожалуйста, как, по-вашему, нужно тратить деньги на пиар? И нужно ли вообще? В таких ли масштабах?
Я считаю, что это однозначно благое дело.
Почему? Расскажите нам.
Потому что... Ну, я сам, как человек далекий от рекламы, от пиара, тем не менее, вижу, что имидж нашей страны в последнее время значительно улучшился в глазах тех же европейских.
Вы это видите в интернете, правильно?
Ну, на самом деле, да, интернет, СМИ и так далее.
Угу. Понятно.
Вот. То есть, в любом случае, то, что вот говорил предыдущий слушатель, 10 миллионов раздать в деревнях, это, конечно, был бы совершенно другой эффект, скажем так.
Не, ну просто многие люди в основном черпают представление о благотворительности из фильмов о Бампе Джонсоне, например, да, который там приезжал в Гарлем и разбрасывал с грузовика деньги, если верите в самом фильме. Но это не важно, дело не в этом. Я хочу вас вот о чем спросить. Скажите, пожалуйста, вот понимаете, в чем дело? Ведь имиджем заниматься нужно, я вот с этим, например, спорить не стану, да?
Да.
По сути, ведь вот сама история, которая рассказана журналом, включает, вот если просто объяснить, да, то можно объяснить ее так. Дик Чейни сказал гадость, да?
Да.
Правда, неправда, это одно дело, совершенно верно. Он нанес, в своем высказывании, объективный ущерб репутации страны, правильно?
Да.
Значит, каким образом с этим бороться? Мы же не во дворе, правильно? Мы не можем пойти накостылять Дику Чейни, да, или написать на него жалобу в правком, верно?
Да.
Мы можем противопоставить ему то примерно такое же действие, то есть какое-то вот контрдействие в той же самой сфере, верно?
Нет, вы знаете, я считаю, что мы не должны бороться вот с каждым Диком Чейни, потому что таких Диков Чейни на свете очень много.
Нет, извините, вице-президент США в каждом интервью на свете один, извините.
Но, тем не менее, если вы посмотрите, то есть количество негатива, которое льется на Россию с многих сторон...
Я о другом хочу вас спросить, не о количестве негатива. Это всегда будет, всегда было и никогда не прекратится. Я о другом хочу спросить. А как вот, это же деньги, в общем, так или иначе, налогоплательщиков, правильно?
Да.
А как понять, вот действительно ли эта услуга столько стоит? Как понять, каков ее эффект?
Никак не понять. Прямого эффекта здесь, наверное, и не увидеть. То есть такого явного и непосредственно.
То есть просто путем доверия. Доверие или недоверие к этой мере?
Я думаю, что да.
И вы доверяете?
Я, опять же, да.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам большое, Ири. Не знаю, мне кажется, что на самом деле тратить на услуги пиар-агентства и заниматься имиджем страны нужно, важно, необходимо. И, по-моему, это очень полезно для страны, потому что на всевозможных международных форумах, саммитах и прочего с нами просто будут говорить на равных.
Ну, в общем, да. Вот еще у нас есть звоночек, послушаем его. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Вот дама позвонила.
Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Чем вы занимаетесь, Екатерина, если не секрет?
Я сижу дома с ребенком.
Понятно. Ну и как же, Екатерина, вот вы рассматриваете подобные траты на пиар государственной политики?
Очень плохо рассматриваю.
Объясните вот свою позицию.
Я звоню из Санкт-Петербурга. У нас сейчас вот я занимаюсь помощью детям онкологически больным.
Угу.
Вот, и сейчас в больницах не хватает лекарства, денег на лекарства. Город не выделяет, и я считаю, что страна, которая тратит деньги на твой пиар и не может дать детям на лекарства деньги, ну, это просто...
А вам не кажется, что здесь это вопросы, ну, как бы сказать, не очень, не то чтобы не взаимосвязаны, конечно, взаимосвязаны, но не прямо, потому что нужно заниматься и тем, и другим.
Ну, это да, Екатерина, согласна. Это же просто разные статьи расходов, да. Разные статьи расходов, и... зачастую одна от другой-то не зависит.
Не зависит, но я считаю, что приоритеты должны быть расставлены.
Скажите, пожалуйста, Екатерина, а вот вы занимаетесь благотворительностью, вы морально ее поддерживаете, вы в этом физически участвуете, да?
Материально, как по мере своих возможностей.
Скажите, а как вы считаете, вот давайте вот так как вас спрошу. У нас в стране очень много людей страдает от нехватки медикаментов так или иначе, правда же? Или от их дороговизны,
да.
Верно?
Да.
Но означает ли это, что нужно все средства, которые можно отпустить, пустить именно на лекарства и ничего не пустить, допустим, на пиар этой проблемы?
Ну, нет, конечно. Какую-то часть нужно и в то же время и как бы рекламировать, ну, не рекламировать, а пропагандировать, скажем так. Ну, как-то заявлять о нуждах.
Вот видите, даже в масштабах одного этого конкретного дела, вы человек, которым предметно занимаетесь и, можно сказать, призываете вот к благотворительности, да, вы говорите, что даже внутри благотворительности заниматься пиар-поддержкой этих действий тоже необходимо.
Необходимо, да.
А вот когда страна занимается пиаром своей государственной политики, вопреки и чуть меньше тратит, ну, вот это почему-то вас коробит. Вот мне кажется, это странным, противоречивым.
Ну, как бы в одном смысле я говорю, что нужно делать и пиар государственной политики, и самого государства,
да.
И в мировых масштабах. Но, тем не менее, вот ситуация как бы с больными, с детьми...
Спрошу вас по-другому. Вот все началось, собственно, как идет речь в этой публикации журнала New Times, все началось с того, что, так сказать, услуги этого пиар-агентства американского начались с поддержки саммита в Петербурге. То есть фактически там, где вы живете.
Да.
В каком-то смысле. Скажите, пожалуйста, вы как житель Санкт-Петербурга считаете, что это было такое правильное мероприятие, саммит в Петербурге? Ваш город от него что-то получил, в смысле статуса, например?
Честно говоря, думаю, что нет.
Думаете, что нет? Ясно.
Спасибо большое, Екатерина.
Отчасти значит, что плохо работает.
Пару сообщений хотела бы я прочитать.
Да.
Вот Георгий пишет, война в Грузии свела на нет все эти затраты. Этим заниматься надо, но не в таких же объемах.
Пишите,
Елена.
В каких
объемах? А в каких объемах,
почему?
Интересно, да. Тогда нужно этим заниматься, если это все-таки стоящее дело? Затраты оправданы, привлекать капитал и находить союзников надо и таким образом, считает Юрий из Казани.
Да.
Андрей, интересно данные, сколько тратит США на
политику. Давайте вот послушаем. Вот,
да.
Может быть, даже ничего. Сейчас, одну секундочку. Вот фраза Евгения из Пензы: репутацию за деньги не покупают, делами зарабатывают. Давайте обсудим это после короткой рекламы на «Эхе Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Для тех, кто не понял. Реклама.
Москва растет и развивается. Пульс города бьется в одном ритме с сердцами людей. Миллионы москвичей уже более века соединяет московская городская телефонная сеть. МГТС – это счастье слышать любимый голос. Это радость познания мира через интернет. В домах москвичей раздаются телефонные звонки. Мигают лампочки модемов. Жизнь продолжается. Будем вместе. Будем на связи. МГТС. Связь большого города.
Пить надо меньше. Надо меньше пить, говорил герой известного фильма. Конечно, надо. И средства есть. Запомнить его просто. Пропротен 100. Противоалкогольный препарат Пропротен 100. Принимать до и после застолья. А утром еще добавить. Но не рюмку. А Пропротен 100.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
1 апреля Московский государственный театр эстрады приглашает на творческий вечер народного артиста России, лауреата Государственной премии России Геннадия Хазанова. Я вспоминаю. Творческий вечер воспоминаний артиста с видеопоказом выступлений на чужих юбилеях. Начало в 19 часов.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
10 часов, да. Пардон.
Как-то мы все время не делим с вами объявление часов.
Объявить.
Можно?
Да.
10:22 сейчас в столице. Мы предыдущий разговор закончили на цитате одного из сообщений. Евгений из Пензы нам написал: репутацию за деньги не покупают.
А говорим мы о том, что российское государство нанимало американское пиар-агентство, да, для поддержки.
Делами эту самую репутацию зарабатывают.
Евгений, вы не правы. Я вам сейчас это покажу очень просто. Вы не правы, потому что, вот, допустим, если вы просто живете, да, то репутация действительно ваша, это ваше собственное дело. А вот, допустим, о вас сказали, он лгун, жмот и разбазарил то, сё, пятое, десятое. Вы обратитесь в суд. Это будет поддержка вашей репутации вне тех дел, которые вы делаете. Это будет поддержка, в общем, теми же самыми средствами. Вот и все. Вот очень простая история.
Ну, а я со своей стороны могу возразить Евгению, что дела это, конечно, замечательно и прекрасно, но было бы здорово, если бы о них кто-то знал.
Да. Есть звонок у нас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Валерий, Санкт-Петербург.
Да, Валерий, рассказывайте свое мнение по проблеме.
Мнение мое по проблеме такое. Я считаю, что правильно вот написал в СМС-ке товарищ, что за деньги не покупается авторитет. Тем более, что это была пиар-акция не для страны, а для господина Путина.
Для государства.
Для государства.
Для Владимира Путина.
Это когда свободные.
А, понятно.
Когда пенсионеры живут хорошо, получают достойную пенсию.
Одну секундочку. Никто...
А когда забирают все деньги из фондов, а
подождите,
потом говорят, смотрите, тут вот капелька, а вот это на другие цели.
А вы пенсионер?
Да.
Был пенсионер. Понимаю. Но ведь речь не о том, что в масштабах этой пиар-компании речь шла о том, что у нас в стране пенсионеры живут гениально, а на самом деле они живут плохо. Об этом же речь не шло?
Об этом не шло.
Ну, значит, не было обмана-то никакого.
Так нет. А в чем тогда пиар?
Как
для того, чтобы сказать, вот смотрите, этого человека признают во всем мире.
Да.
Он же должен быть национальным лидером.
Да, а он им является.
Эль Каудильо.
Он им, не обязательно совершенно, Каудильо, это слово очень противоречивое в историческом контексте, но Путин является национальным лидером, об этом есть смысл спорить.
Оно просто испанское.
Путин является национальным лидером, это указывают все абсолютно социологические опросы, любые исследования общественного мнения.
Это, по-моему, подтасовки в основном.
Ну, вот видите, в чем дело. Если вы будете думать, что это подтасовки, если вы будете думать, что это подтасовки, вы никогда с этим не справитесь, не будучи единомышленником Путина. Если это, потому что это неадекватная оценка ситуации, вот и все. Другого способа оценить ситуацию у вас нет. Поэтому это совершенно бессмысленно спорить с тем, что Владимир Путин национальный лидер. Это факт. Это факт.
Спасибо большое, Валерий. А вот Гриша из Казани пишет: я считаю, что пиар нужен, но в меру. Совсем без него нельзя, но в слишком крупном масштабе разворачивать его не стоит.
Гриша, напишите нам, где
да,
мера?
Где вот эти границы? Сколько нужно тратить денег, сколько не нужно? Потому что
я много времени в детстве проводил в деревне у родственников, отдыхал. И там сосед очень пил, и мама ему говорила: сынок, ты пей, да знай меру. А он ей в ответ говорил невнятным голосом: мама, я знаю меру, в мере два ведра. Так что, видите, здесь все дело в том, какой объем вы указываете. Указывайте объем.
Да, потому что мы как раз ведь об этом вас и спрашиваем. Где вот эти границы, за которые не стоит выходить? Потому что более или менее мы уже разобрались с тем, что пиар нужен, и стране пиар нужен особенно, и над имиджем нужно работать.
Давайте сейчас немножко поменяем тему. Я предлагаю вам вот что сказать. Вот смотрите, значит, давайте, у нас у всех сложные отношения к политике нашего государства. И это нормально. Потому что она затрагивает все области нашей жизни. Вот мы заголосовали или не голосовали за правительство. Это не важно совершенно. За этого президента тоже. Да, у всех есть сложные отношения. Вопрос такой. Как вы считаете, какое действие, какое событие в России, да, нуждается в пиар-поддержке и способна повлиять на положительный имидж России за рубежом? Какое событие? Пишите нам плюс 7-985-970-45-45 и звоните. Звоните. Давайте прямо начинать будем с сути дела. Алло. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Как вас зовут?
Тула, Леонид беспокоит.
Леонид, какое событие в России, в российской действительности или в российской политике, как вы считаете, нуждается в пиар-поддержке, поскольку оно создает позитивный имидж России в мире?
Вы знаете, я считаю, что ничто не создаст позитивный имидж России так, как повышение, резкое повышение уровня жизни именно внутри страны.
Понятно.
Именно у населения.
Понятно. Это, знаете, это касается любой страны, не только России,
да.
Поэтому давайте что-то более конкретное.
В данное время, и любого гражданина страны любой, касается именно этой проблемы.
Не то, что любого гражданина страны, а гражданина любой страны это касается. Что-нибудь предметное, давайте. Конкретное реальное событие в России, которое способно повысить имидж страны за рубежом.
Имидж страны за рубежом, да?
Да. Конкретное событие.
я считаю, приход к власти демократического...
Ясно. У нас демократически избранная власть. Спасибо, до свидания. Значит, как ни крути. Я говорю о событиях, которые уже имело место.
Да, говорить с вами о свершившемся, о том, да. Что сейчас нужно попиарить.
Не о том, чего бы вам хотелось. Не о том, чего бы вам... Потому что то, что вам хотелось, еще нуждается приводить в каком-то вот промоушене и пиар-поддержке на стадии подготовки до событий.
А у нас не так много денег.
Да, у нас, во-первых, не так много. У нас 10 миллионов всего. Давайте. Напишите нам срочно. Мало времени у нас. Мало. Мало времени, но есть деньги. Пишите. 363-3659, звонят ветераны прямого эфира.
А вот Сергей из Петербурга нам пишет. Если не можешь быть хорошим, позаботься о том, чтобы казаться хорошим. Эффективно, но гнусно.
Угу. Ну, многие просто не парятся о том, хорошие они или плохие. Просто совершают какие-то поступки, и все. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, алло.
Да, выключите радио, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Омска.
Андрей, как вам из Омска кажется? Какое реальное событие в нашей стране из числа свершившихся, будучи пиар-поддержанным, помогло бы создать позитивный имидж страны в мире?
Немножко неправильно понял вопрос. Из числа свершившихся?
Да, из тех, которые уже имели место, и те, которые хотелось бы, да?
Да, вот которые хотелось бы, я бы, допустим, назвал бы.
Нет, давайте из тех, что свершилось мало времени.
Мы не говорим о том, что вам хотелось бы. У нас буквально одна минута для того, чтобы поговорить о том, что уже случилось.
Давайте,
что
Андрей, на вас вся ответственность. На что мы сейчас пустим?
К сожалению, ничего такого не случилось, что могло бы.
Спасибо. У нас попробуем еще один звонок принять. Один маленький буквально звоночек, да? Пожалуйста, будьте кратким. Будьте кратким, вот кого мы сейчас выйдем в эфир. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Здравствуйте, алло. Алло.
Да.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр Сула.
Александр, у нас дико мало времени. Пожалуйста, расскажите нам, какой...
Например, что у нас безопасно на дорогах, на улицах городов, ага. Нас никого не убивают, нас так. Всех любят, угу. И не наших, и наших, и прочее.
Вот ясно.
Пиар, можно деньги тратить.
Понятно, спасибо. Ироническое предложение, да, еще предложение, одно мы успеем принять. Здравствуйте, алло. Алло. Тише радио делайте, пожалуйста. Как вас зовут?
А меня зовут Александр, Екатеринбург.
Александр, как вам в Екатеринбурге кажется, какое из реально свершившихся событий в России нужно пиарить в Европе и в мире, чтобы создать положительный имидж?
Ну, все, которые международное значение имеют для того, чтобы повышать...
Какое положение, конкретно событие? Конкретно.
Ну, спецшот в Екатеринбурге, допустим, или который был уже в Питере...
Понятно, политические события.
Ну,
ясно.
Саммиты разнообразные.
Ну да, саммиты.
А мне кажется, ради них, собственно, все и делается.
Да, наверное, сейчас них делается. В общем, вы знаете, как-то мы не применили. Мы не смогли сыскать, правда, мы не все время это искали, да? Но мы попытались найти события, которые стоят пиарить за 10 миллионов долларов, и не нашли. А я вижу, что заниматься нужно. Вопрос как? Новости.
Разворот.
10:35, мы буквально 30 секунд потратим до начала программы «Кредит доверия», чтобы подвести черту вашим СМС-предложением о том, на что потратить 10 миллионов долларов на пиар государства, да? Значит, ну, естественно, пишет Илья, у моих стариков в селе газа нет, пустили бы деньги на пиар таких людей. Вот Виталий пишет, суд над Ходорковским. Мне кажется, что любой государственный вопрос при желании можно свалить таким ответом, да? Значит, Булат пишет, в пиаре нуждается рубль, Елена считает, что Олимпиада.
Присуждение Нобелевского премии, считает Наташа.
Давно, к сожалению, не случалось с нами, по-моему. Значит, и еще одно соображение, значит, вот, пожалуй, значит, это не печатное соображение, мы читать его не будем. Давайте теперь о событиях в деловом мире, кредит доверия и обзор прессы «Технадзитком».